Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16 часов 5 минут. В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Вадим Трухачев, старший преподаватель РГГУ, историк, журналист. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Сегодня будем говорить о советском влиянии на Польшу, о советском присутствии в Польше. Я бы наш диалог... Мы отталкиваемся, понятно, от каких событий. В Польше заявили, что хотят снести сколько там, 1500 советских...
Около 500 или даже больше.
Да, советских памятников. Я бы хотел наш диалог начать с вопроса, который задала мне слушательница наша, Лидия Ивановна. Она поставила такой вопрос. Когда Польша была невменяема? Первое. Когда польские города ставили памятники советским воинам-освободителям? Или второе. Сейчас, когда решила снести эти памятники. Эти два решения настолько взаимоисключающие, что встает вопрос о вменяемости в момент принятия решений. Можете ответить на этот вопрос?
Решения о постановке памятников этих принимались не в Польше.
Все. То есть они вообще ни при чем?
Они здесь ни при чем.
А решение о сносе памятников, полагаете, в Польше принимается?
Да,
решения
о сносе принимаются в Польше. Если тут кто-то ищет руку из-за океана, что там из-за океана позвонили и велели снести, нет. Это самодеятельность поляков.
Давайте о советском присутствии в Польше поговорим. Что это было и, прежде всего, для поляков?
Для поляков это было нечто противоречивое. С одной стороны, Красная Армия, безусловно, освободила Польшу, потому что при немецкой оккупации полякам не светило ничего хорошего. В лучшем случае это место горничных и свинопасов. Поэтому, безусловно, Польша восстановила свою национальную государственность. Другое дело... что социализм поляки строить не хотели, и социализм был им навязан Советским Союзом. Нельзя также забывать о том, что история русско-польских отношений, советских Польши, это очень сложная история, и, конечно, очень многим в Польше не понравилось, что страна попала под влияние Советского Союза.
Ну, в принципе, у них судьба такая. Они то под влиянием Германии, то под влиянием Российской империи, Советской России, ну и так далее. Поэтому для них это такой больной вопрос, между кем и кем, и под кем, или под кем находиться. Но а что касается влияния, насколько оно было, во-первых, ощутимо? Вы сразу сказали, что они не хотели строить социализм.
Да, в массе своей поляки.
А кто у них спрашивал?
Никто. По большому счету, поляков, чехов, венгров, восточных немцев об этом не спрашивал никто.
Так, может быть, хотели?
Были те, кто хотел, но таких было немного. В конце концов, крестьяне, да, еще Ленин говорил об их мелкобуржуазной природе. А крестьяне составляли большинство населения Польши, Венгрии, Словакии. Не хотели строить они социализм, но заставили.
Вопрос, как это выражалось?
Выражалось...
До Леха Валенцы, вот сейчас важно.
Выражалось это в том, что в Польше, равно как и в соседних странах, стояла крупная группировка Красной Армии. Выражалось это в том, что эта группировка военная стояла вблизи польских городов. Эта группировка была очень многочисленной. И в случае чего могла туда войти. В то же самое время у Польши, как таковой армии, не было. И противостоять пытались до там, конца 1948 года партизаны из армии Краевой пытались противостоять Красной Армии, устраивали взрывы, нападения, но это партизанские вылазки, не более того.
Как это выражалось вот уже после 1940-х годов?
Это выражалось в том, что Польша копировала во многом модель устройства Советского Союза. Коллективизация в сельском хозяйстве. До конца 50-х годов в Польше преобладали колхозы. Потом их уже после волнений 56-го года распустили. Выражалось это в том, что была руководящая и направляющая сила в лице Польской Объединенной Рабочей Партии. Разница только заключалась в том, что в Польше еще дозволялось две партии. Партии-попучки, если так можно выразиться, Объединенная Крестьянская Партия и Демократическая Партия. Тем не менее, они находились в подчиненном положении, и о какой-то свободе конкуренции речи здесь идти не могло. Выражалось это в том, что Польша не могла иметь свою внешнюю политику, она во всем следовала вслед за Советским Союзом. И во многом не могла определять еще и внутреннюю политику. Шаг вправо, шаг влево сделать было можно, но уже два шага рассматривалось как угроза.
Все понимали четко эти границы дозволенного или нет?
В подавляющем большинстве люди, конечно, понимали границы дозволенного.
Скорее не о людях, а о тех представителях партноменклатуры, которые принимали решения.
Да, конечно. Они понимали, что можно и что нельзя.
То есть, например, католицизм повсеместно, это можно. Две партии попутчицы, это можно. А чего нельзя?
С католицизмом сложнее. В первые годы социализма на католическую церковь существовали большие гонения. Они уменьшились во второй половине 50-х годов. И католическая церковь, и поход в костел, это представляло своего рода выражение несогласия с той властью, которая находится в Польше. Да, католическая церковь, это было можно. Ну, да, до какой-то степени.
То есть это характеризуете как некую форму протеста? Не как дань традиции, потому что это, ну,
это,
как,
и
это
дань,
ткань поляков.
Это и дань традиции, и форма протеста одновременно.
Так, а чего было нельзя?
Нельзя было публично ругать Советский Союз. Нельзя было публично ставить под сомнение основы социализма. Нельзя было публично говорить о том, что у Польши должна быть своя внешняя политика. Нельзя было говорить о том, что Польская Объединенная Рабочая Партия является основной руководящей, направляющей, не должна быть основной направляющей силой. Вот этого было нельзя. Нельзя было писать о сложных страницах истории взаимоотношений Советского Союза и Польши в 20-е и 30-е годы. Нельзя было осуществлять свободу собраний. Нельзя было создавать независимые профсоюзы. Много чего нельзя было.
Так ровно из независимого профсоюза и выросло протестное движение-то в Польше в итоге.
В итоге выросло. Но делать этого было нельзя. Выросло вопреки.
И я все время пытаюсь понять. Ну вот, хорошо, есть Польша, которая относится к социалистическому лагерю. Есть сосед, Советский Союз, который вроде как направляет, и Польша вынуждена как-то существовать в фарватере, в любом случае, Советского Союза. И вот какие процессы в это время внутри самой Польши проистекают? То есть почему это все приводит к Гданьской судоверфи, если так?
Гданьская судоверфь — это не первый случай был. Началось все с того, что Польшу стали преобразовывать по советскому образцу. На рубеже 40-х-50-х годов Польшей правил товарищ Болеслав Берут, а все его противники, в том числе и среди коммунистов, в том числе и будущий руководитель партии Владислав Гомулка, их отправили в места не столь отдаленные. И Польша строила социализм по советскому образцу. Во многом при участии Советского Союза и под надзором Советского Союза. Ну, достаточно сказать, что маршал Рокоссовский был министром обороны Польши. Но едва случился 20-й съезд КПСС, как для поляков и для венгров, скажем, да и для многих других, это стало толчком к переменам, к выражению недовольства тем, что страна находится фактически под, как полякам казалось, под внешним управлением. И вот уже в 56-м году в Познани произошло восстание, которое пришлось подавлять. Там были десятки погибших, сотни раненых. Потом события еще более кровавые разыгрались в Венгрии, и корень их был практически тот же самый, причины были те же самые. Как ответила на это польская власть? Сменой руководства. Выпустили из тюрьмы товарища Гомулку, он заменил сталиниста Берута. В Польше распустили колхозы, это то, чем впоследствии польский социализм существенно отличался от советского. Колхозов почти не было. Вот когда едешь по Польше, видишь небольшие там наделы земли крестьянской. Это еще во времена социализма так было. Распустили и сосредоточились на там, кооперации в вопросах сбыта. И не более того. Разрешили в большей степени кооперативную собственность. В большей гораздо степени, чем в Советском Союзе. То есть там социализм был несколько мягче. Даже не несколько, а существенно мягче. Тем не менее, политических свобод тут было немного. Польша продолжала следовать фарватере Советского Союза. Польша продолжала согласовывать все основные шаги не только во внешней, но и во внутренней политике с Советским Союзом. И это, безусловно, порождало глухое недовольство в польском обществе. Потому что Советский Союз, одно название Советский Союз, да, это русские опять нами правят. Русские опять нами рулят так, как это было с конца 18-го до начала 20 века.
То есть на больное наступили.
Наступили на больное. Возревало недовольство, и в 68-м году в Польше... Параллельно с Чехословакией были свои волнения, просто не приведшие к вводу советских войск, и вообще тогда обошлось без кровопролития. Хотя свое брожение возникло, и возникли организованные диссидентские кружки, а один из которых возглавлял впоследствии видный деятель польской антикоммунистической оппозиции Адам Михник.
Я хотел бы сразу разобраться в причинно-следственных связях, то есть вы упомянули Венгрию 56-го года. И Польшу 56-го. Тогда в Польше было даже раньше, чем в Венгрии.
Да, летом.
Если говорить о том, что уже в 68-м году произошло в Чехословакии, здесь Польша опять была впереди Чехословакии или уже впоследствии там произошло?
Позади. В данном случае позади.
То есть это была как реакция на произошедшее
это
в Чехословакии?
Это не была реакция на произошедшее в Чехословакии. Это было собственное явление. Потому что... Много похожего было в восприятии социализма в Польше, в Венгрии, в Чехословакии. Отличия, безусловно, были, и отличия в восприятии Советского Союза и России, и военное прошлое тут было разное. Но недовольство социализмом в странах Центральной Европы, оно проявлялось везде. И везде это брожение периодически возникало.
Если посмотреть на историю Советского Союза, на, скажем так, тот фарватер, которую он задавал, в том числе и странам соцлагеря, но это тоже такая неоднозначная история.
Конечно.
Потому что был и Сталин, был и Хрущев, был и Брежнев, ну и потом, и все это время фарватер как-то менялся, как это отражалось на Польше?
Фарватер менялся. При Сталине это была жесткая рука и жесткое следование политики Советского Союза. Правда, Польша, конечно, ненавидит Сталина, но не следует полякам забывать такую вещь. То, что Польша сегодня имеет обширный выход к Балтийскому морю, она должна за это спасибо сказать именно товарищу Сталину, который явочным порядком весной 45-го года передал под управление Польши эти самые бывшие немецкие территории. Был Данциг, стал Гданьск, был Штетин, стал Щецин, был Бреслау, стал Вроцлав. И эти названия населенных пунктов можно еще долго перечислять. Так что и от товарища Сталина Польша кое-что поимела. Да, конечно, Львов, Западную Украину, Западную Белоруссию, там Вильнюс забрали у Польши. Но возместили и возместили сполна более развитыми территориями, имеющими опять обширный выход к морю. Во всем остальном, конечно, да, все подавлялось максимально жестко. Шаг вправо, шаг влево считался побегом.
Не церемонились.
Так, не хорошо. Церемонились. Хрущев после доклада о культе личности, после 20-го съезда, стали позволять больше. Соответственно, позволили распустить колхозы. Позволили больше развивать кооперативную собственность. в области там, общественно-политической позволили ругать Российскую империю. Советский Союз ругать было нельзя, но Российскую империю, да, тюрьму народов, которая жестко подавляла царство польское и жестко обращалась с поляками, ругать было можно. Так что и здесь смягчили. При Леониде Ильиче, так это уж совсем пошла улица с двусторонним движением, поляки, равно как и другие страны соцлагеря, получали нефть и газ из Советского Союза, лес-кругляк, или цветные металлы по бросовым ценам. Поляки имели возможность вывозить в Советский Союз свой уголь, а в Польше богатое месторождение угля. А поляки имели рынок сбыта для своих сельскохозяйственной продукции, для одежды, для парфюмерии, для косметики. Тот рынок, который сейчас современная Польша, она его не имеет.
Меня всегда интересовало следующее. Ну вот по отношению к западным странам у Соединенных Штатов был план Маршалла, благодаря которому они вкачивали инвестиции, развивали экономику, ну и таким образом поставляли некую витрину перед странами соцлагеря. Советский Союз отвечал развитием промышленности в той же Польше. И та же судовая верфь, с которой потом началось восстание, и там Лех Валенса, это же тоже, по сути, наследие советской эпохи. Вот что Советский Союз сделал для Польши вот в тот период?
Нельзя сказать, что Польша была той страной, для которой Советский Союз делал уж очень много. Для Болгарии или для ГДР он сделал намного больше. Здесь поляки в основном обходились собственными силами. Да? Каких-то технических специалистов из Советского Союза приглашали, но в основном строили сами. Ту же самую Гданьскую судоверфь. Те же самые автозавод, где делали польский «Фиат», ныне покойный, нет такой машины сейчас. Развивали металлургические заводы в Лодзи, в центральной Польше, в Катовице на юге страны, там, где уголь как раз добывают. Если раньше Польша была почти исключительно сельской страной, то в годы социализма там появилась промышленность, пусть не самая передовая, но промышленность. Так что здесь этих отраслей до социализма, многих отраслей промышленности у Польши просто не существовало. Другое дело, что свои издержки были. Не очень много внимания обращали на выпуск товаров народного потребления. Частым явлением становился дефицит. Несколько раз польские власти вынуждены были поднимать цены. Существовали перебои даже и с продуктами, меньшие, чем в Советском Союзе, но все же они существовали. Наметилось некое неравномерное развитие разных отраслей, и в итоге это не очень хорошо сказалось на уровне жизни поляков. Тем не менее...
Все равно он был выше, чем в среднем по Советскому Союзу, в этом парадокс.
Он был не просто в среднем выше, чем по Советскому Союзу, он был... разве что Прибалтика могла сравниться. Никто больше. Он был выше, безусловно, чем в Советском Союзе.
То есть их дефицит, на который они сетовали и жаловались, от нашего дефицита разительно отличался?
Он отличался от нашего, безусловно. То, что, скажем, чехи или восточные немцы называют дефицитом, ну, мы бы над этим совсем посмеялись бы, да, потому что там... длинные очереди за едой, они через это вообще практически не проходили. Ну, в Польше через это все-таки проходили.
То есть я вот к чему это спрашиваю, пытаюсь понять, на что жаловались-то? Чем были прежде всего недовольны? Вот в качестве приоритета они на первое место ставят то, что они были зависимы во внешнеполитической игре?
Ну, на бытовом уровне были недовольны, конечно, перебоями, да, с товарами народного потребления и ростом цен периодически.
То есть, а вот у них там ФРГ?
А вот у них там ФРГ. Железный занавес в Польше был ниже. Конечно, выехать в то же самое ФРГ или в Данию, я беру ближайшие страны, да, было не так-то просто, но все же проще, чем в Советском Союзе. И они, те, кто выезжали туда, они видели, что, в общем-то, Западная Европа развивается быстрее, чем Европа Восточная. Ну, лучше всего это было заметно на примере ГДР и ФРГ, или Чехословакии и Австрии, когда берешь совсем соседние страны, которые или составляли одно целое до 1945 года, или хотя бы до 1918. Да? Там эта разница была еще ощутимее видна.
То есть для Польши главной витриной была Дания?
Условно говоря, Дания. Ну, или Италия, которая вроде бы как победнее, но все равно. Я сразу специально две такие страны, которые считаются оплотом католичества, да, традиционно. Угу. С одной стороны, конечно, далеко, но кто доезжал, тот видел, и сравнение все время было не в пользу социалистической Польши. Да? Это на бытовом уровне. Дальше начинались причинно-следственные связи. А кто виноват, собственно, в том, что у нас дефицит с товарами народного потребления?
Москали клятые, кто же?
Да. Собственно, слово «москаль» польского происхождения. Польское слово. Поэтому да. Дальше причинно-следственная связь, что мы живем не очень хорошо, потому что на нас давят извне. И отсюда на бытовом уровне именно среди широких народных масс вызревало недовольство и социализмом, и Советским Союзом как воплощением социализма в Польше.
То есть сейчас, по сути, то, что происходит, наследие того самого недовольства.
Безусловно.
Борьба с памятниками, как борьба со следами как-то зависимой внешней политики от Советского Союза. Так получилось.
Отчасти это так. Отчасти это банальная попытка отвлечь внимание от собственных проблем. Сейчас дела в экономике Польши обстоят не лучшим образом. И лучше лишний раз перевести стрелки на вопросы истории и пожаловаться на многовекового проклятого соседа.
Потому что виноват все равно должен быть москаль. Потому что в Советском Союзе не дали возможности Польше развиваться так, как соседям в Западной Европе.
Да.
Именно поэтому у нас проблемы в экономике в день сегодняшний. Для того, чтобы их побороть, нужно, конечно, избавиться от наследия Советского Союза. Логика примерно такая выстраивается.
Отчасти логика выстраивается такая, ну, отчасти это, безусловно, историческая память. Большое количество памятников русским в Польше, да, поляки это воспринимают болезненно. Да, они не в полной мере считают то, что случилось в 1945 году освобождением, но одинаково понимать историю мы не будем никогда, наверное, к этому надо привыкнуть.
Ну, это практически невозможно, это учитывая невозможно. Наши богатые как-то взаимоотношения между Речь Посполитой, Польшей, Россией и Российской империей. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Вадим Трухачев, старший преподаватель РГГУ, историк, журналист, вместе с которым мы вспоминаем советское присутствие в Польше. Почему Польша сегодня пытается так интенсивно бороться с советскими памятниками? Там уже объявлено о том, что они готовы снести порядка 500 памятников, оставшихся со времен Союза Советских Социалистических Республик, со времен, когда Польша еще относилась к социалистическому блоку. Ну и будем принимать в том числе ваши телефонные звонки. Телефон 8-495-7373-94-8. СМС +7 925 888-88-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Совсем скоро у нас будут новости. Перед ними уточню. А есть ли те, кто с тоской вспоминает времена Советского Союза, когда еще существовала промышленность, когда верфь в Гданьске работала, когда Фиат польский существовал, когда что-то еще свидетельствовало о развитии неком индустриальном Польши, или таких практически не осталось?
Таких очень немного. Все-таки подавляющее большинство поляков, равно как и большинство венгров, большинство чехов, большинство восточных немцев, как бы это нам не нравилось, о временах социализма не тоскует.
Но при этом в Восточной Германии, скажем так, тоска по ГДР, она все-таки присутствует. И там неоднократно встречал такие ностальгические рассуждения восточных немцев, что в те времена было даже чем-то лучше, чем сейчас.
Тем не менее, они в кошмарном сне вспоминают Берлинскую стену. Желающих снова отсоединиться, это в рамках статистической погрешности.
Давайте один звонок успеем принять. До новостей 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вас плохо слышно, увы. Давайте послушаем Фрога тогда. Здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, добрый день. Вопрос вот какой. Ну, он гипотетический, конечно. На самом деле, меня очень интересует. Понятно, что если бы не Советский Союз, то немцы сравняли бы Польшу просто, так сказать, в асфальт, закатали бы 70 лет назад. Вопрос вот какой. Если вдруг возникнет примерно такая же буза, и ее начнут британцы или американцы, ну не дай бог, конечно, вот такая новая европейская буза, будут ли русские снова поляков спасать?
Это вопрос скорее к нам, так получается.
Ну, на самом деле, ведь он философского направленности, скажем так.
Хорошо, не уверен, что Вадим Трухачев готов на него ответить. Ну, можете порассуждать, пожалуйста, Вадим.
Не думаю, что поляки нас об этом попросят. И не думаю, что у нас есть такая необходимость.
Ну что, сейчас новости, после них продолжим.
Урок «Россиеведение».
В эфире «Урок россиеведения», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Вадим Трухачев, старший преподаватель РГГУ, историк, журналист. Вместе с ним вспоминаем о советском присутствии в Польше, каким оно было. Александр Фельдман интересуется культурным давлением СССР или культурным влиянием Советского Союза. Как оно ощущалось в Польше?
Цензуры в кино, цензуры на эстраде, цензуры в литературе. Вот так, прежде всего, оно и
Фарват,
ощущалось.
Вот, что было примером, скажем так, какую модель строили, была ли эта модель?
Примером был соцреализм. Но насчет того, что следовали этому, да вряд ли в полной мере следовали. В Польше существовал прекрасный кинематограф, совершенно самобытный, с историческими фильмами, или вспомните фильм «Ва-банк» и «Ва-банк 2» Юлиуша Махульского. Ну, где тут влияние, где тут давление? Так что степень его тоже не следует преувеличивать. А влияние, ну, можно вспомнить, что Советский Союз, если так можно выразиться, экспортировал в Польшу замечательную певицу Анну Герман, которую сегодня в Польше приказано забыть.
Даже так?
Даже так.
Почему? Тоже засланец? Враг?
Примерно так. Для нынешних польских властей, да, это напоминание о проклятом прошлом, от которого следует избавиться.
А польский кинематограф тоже?
С этим сложнее.
До того периода.
С этим сложнее, потому что многие польские, да, ведущие режиссеры, актеры, они отнюдь не были апологетами социализма. Поэтому здесь, конечно, забывать не будут. Но какой из Анджея Вайды апологет социализма? Совершенно никакой. Поэтому здесь вычеркивают гораздо меньше.
Цензура в каких областях интересуется 235-й? Что конкретно имеется в виду?
Нужно было выбирать выражение, когда говоришь о Советском Союзе или даже о Российской империи. Нужно было помнить о том, что героизация маршала Пилсудского, руководителя довоенной Польши, находится под запретом. Вот этого было делать нельзя. В остальном свобода все-таки до некоторой степени существовала.
А контекст сложного исторического наследия вообще каким-то образом в то время рассматривался?
Можно было ругать Российскую империю, но нельзя было трогать Советский Союз.
То есть о войнах и писать, и снимать, да, можно было?
Можно, но осторожно.
Для того, чтобы братскую дружбу, любовь...
Да, не разрушить.
Никоим образом. Но да, здесь Александр Фельдман вспоминает, что мы к ним Анну Герман экспортировали, а они к нам заслали Пьеху и Быстрицкую. Давайте еще один звонок примем. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот вам известно, что 600 тысяч поляков воевало в Вермахте. И речь Сталина о том, что с территории Польши всегда приходила к нам война. И поэтому мы должны в Польше держать свои войска, а не социализм там строить. И поэтому вот как 45 лет в СССР не было, на территории СССР не было войн. Как только отдали Польшу, вывели наши войска в Северную группу, и сразу началась война на территории СССР. Прокомментируйте, пожалуйста.
Прокомментируйте, пожалуйста, Вадим.
Ну, товарищ Сталин, безусловно, заботился о том, чтобы создать вокруг Советского Союза некий пояс безопасности. Пока у Советского Союза были силы, он держал в Польше значительную группировку войск. Как силы иссякли, наше влияние резко ослабло, социализм пал, и войска мы оттуда вывели. Отчасти слушатель прав, но другое дело, что полякам присутствие крупной группировки советских войск там никогда не нравилось. В данном случае наши правды, наше видение того, что тогда происходило, они вряд ли когда-либо сойдутся.
Михаил пишет, скажите, почему польская эмоциональность по поводу памятников и отношения к России очень похожа на украинскую? Может, это чье-то влияние, интересуется Михаил?
Скорее надо говорить о том, что на Украине это эмоции
очень похожи
связанные с польским влиянием. Ну, под кем была западная Украина в межвоенное время? Да, собственно, и польские помещики, да, они вплоть до Харькова жили, так что... Тут влияние скорее как раз идет с польской стороны.
То есть ни о каком еще более внешнем влиянии говорить было бы некорректно.
Здесь говорить это не приходится.
Давайте еще один звонок. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел бы задать вопрос Вадиму Трухачеву.
Попробуйте.
Значит, сейчас после социализма в Польше уже давно открыты архивы польской службы безопасности. Вот, если вы что-то слышали, какой был процент среди взрослого населения агентов-осведомителей польской службы безопасности и Министерства внутренних дел Польши при советском строе, социалистическом строе? И если знаете, можете ли вы сравнить с другими странами социалистического лагеря, Чехословакии, ГДР и Советским Союзом, где их было больше в процентном отношении к взрослому населению страны?
Спасибо. Ну, то есть для ГДР, Штази это что-то прям сверхъестественное.
Ну, да. В Польше или в Чехословакии эти проценты были ниже, но речь шла о сотнях тысяч людей. Ну, примерно 1% населения.
То есть около эта того. История тоже была довольно развита.
Эта история, безусловно, была развита. Ну, соседы иногда хочется подставить некоторым. Коллегу по работе тоже хочется подставить, чтобы самому продвинуться. Человеческие пороки, они существуют при любой системе.
Сейчас примерно тот же самый процесс с подставами. Можно хотя бы вспомнить скандал последний с Валенсией, где его обвиняют в связях как раз с осведомителями, что он, мол, был стукачом. Ну, то есть та же самая история, пытаются сливать только уже с другой стороны.
Ну, да. Иногда добровольно, иногда принудительно сотрудничали. Если говорить о процентах, в ГДР этот процент был существенно выше.
То есть не напрасно. Штази это...
Безусловно. Если бы не Штази, ГДР бы перестал существовать намного раньше.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, да, выключил. Вы знаете, мне очень крупно повезло. У меня бабушка полька, отец русский, а дедушка украинец, хохол. И вот я всю жизнь мучаюсь, когда начинаю рассматривать свой характер. Когда во мне начинает вскипать какая-то, понимаете, извините за выражение, дурь, то это значит поляк. Когда начинает упрямство, это хохол. Когда начинается где-то там такое, знаете, простодушие, ну, терпимость, это русский. И вот я постоянно в жизни борюсь с этими качествами.
Получается?
Вот... Да-да, алло.
Да-да-да, закончите
и
вашу
вот, мысль. И вот, понимаете, когда мне говорят про Польшу, вот я смотрю, ну, на Польшу, и приходилось встречаться с поляками, начиная с ними общаться, ну, уже по-польски, будем так говорить. И говорю, ребята, ну, когда вы успокоитесь, когда вы перестанете заниматься вопросами, что Польша – это великая страна от моря до моря, когда вы начнете вообще заниматься делом, вот. Вы знаете, нет, они все время, как у них были какие-то претензии к России, к соседним государствам, вот. И трудно было им объяснить и вообще объяснять. Вот поляки – такой, ну, интересный народ, который вот... Я являюсь как бы частью этого народа.
Спасибо. Часть. Спасибо, принимается. Сложно комментировать, это скорее же жизнеописание.
Ну, расхожие стереотипы слушатель прекрасно
отразил. Кстати, обвинений в потере самобытности определенной не было? Ну, вот таких претензий со стороны поляков по отношению к Советскому Союзу?
Были.
И остаются?
И остаются.
А в чем потеря самобытности?
Что косо, например, смотрели, когда в костел ходят.
Ага.
что запрещали говорить все, что хочется сказать. Да, что какое-то время загоняли крестьян в колхоз, конечно. Что где-то привели, что вытравливают там все польское в ущерб пролетарскому интернационализму. Но я уж беру там совсем крайности.
То есть польский национализм здесь тоже как будто бы душили, и в этом часть вины Советского Союза.
Как будто бы так, хотя все это очень спорное. Польша была именно что национальным государством, откуда выселили немцев, откуда произвели, где произвели обмен с Советским Союзом, поляков из Советского Союза в Польшу, украинцев и белорусов, соответственно, и литовцев в Советский Союз. Еще и евреев в большом количестве, тех, кто выжил, да, в Израиль. Государство это было подчеркнуто национальным.
Литература, язык. Никогда подобного давления они не ощущали. Никакого.
Единственное давление заставляли в школах учить русский язык. Тем не менее, никакого официального...
Ну, как иностранный.
Ну, как иностранный, никакого официального статуса русский язык в социалистической Польше не носил.
Ваш комментарий недавнего обвинения Валенца в связях со спецслужбами.
Это сведение политических счетов и попытка самоутвердиться со стороны нынешней польской власти, у которой с Валенцией отношения не сложились.
Так, Анатолий Люберцы пишет. До 1981 года мощно и хорошо в европейской части Советского Союза было слышно третью программу польского радио. На ней передавалось много западной музыки, и много молодежи слушали это радио, вспоминает Анатолий из Люберец.
Да. Социализм в Польше был значительно мягче, и страна была более открыта западному культурному влиянию, нежели Советский Союз. Ничего здесь удивительного.
То есть та, им начали расслевать еще раньше, чем нас.
Ну, да. в этом смысле, конечно.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, вот я срочную службу проходил в Польской Народной Республике, и мы встречались как радецкие жалнежи, значит, как с поляками, так и с немцами, с военными. И вы знаете, вот что в памяти осталось, ну, если не лютая ненависть немцев к полякам, то вот такое отношение, ну, не очень хорошее. Вот не могли бы сказать, а чем это вообще, вот почему так сложилось? Это исторические какие-то корни такие или что? Спасибо.
Спасибо, принимаю.
Отношения поляков и немцев тоже исторически очень сложные. Сначала Германия вела натиск на восток, подчиняла себе потихоньку польские земли, а в конце 18 века Пруссия, как и Россия, приняли участие в разделах Польши. Потом, соответственно, часть Польши входила в состав Германской империи, где поляки отнюдь не были полноценными гражданами и имели права отнюдь не те же, что немцы. Затем, соответственно, была Вторая мировая война, где часть польских земель вошла в состав непосредственно Третьего рейха, где поляки были людьми третьего сорта. Часть бы сделать там генерал-губернаторство, назвать это польским государством, как язык не повернется, была оккупированная все равно территория. А потом, соответственно, границы Польши резко сдвинулись на запад, с этой территории выселили 4 миллиона человек, этнических немцев. Да, Польша получила 2/3 Восточной Пруссии, 1/3 это нынешняя Калининградская область. Да, Польша получила Поморье, Польша получила Силезию. 4 миллиона человек выселили. И многих,
из то есть которых... у немцев чешется именно это?
Немцев, вот, конечно, чешется это.
20 век?
20 век, безусловно. Да.
А раньше там... Я понимаю сложные отношения там, России, Российской империи и Польши. А со стороны немцев ну, тоже постоянные войны с поляками, когда Речь Посполитая была в своем могуществе. Я, кстати, не помню этого. Как, натиск на Запад-то был со стороны Польши?
Натиска на Запад почти не было. Он случился вот только в 45-м году.
Хорошо, давайте дальше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Дмитрий. Хотелось прокомментировать по поводу того, что поляки работали на спецслужбу Советского Союза. Там вот 1%. Да нет, их процентов было намного больше. Но самый большой процент был двурушничество, даже трурушничество, которое существовало среди поляков, которые работали и на Германию, и на Британию. А самое главное, почему у них такая ненависть идет вообще к русскому всему, это, если мы помним, в Речь Посполитой, там в 16-15 годах, ой, веках, была большая интервенция евреев. Порядка за две интервенции, там порядка 1 700 000 евреев прибыло на территорию Польши в связи с тем, что войны были и мужского населения не хватало. Почему-то поляки об этом забывают. И они потом во Вторую мировую войну и Великую Отечественную очень сильно ненавидели поляков. И отчего у них возник такой социальный всплеск по поводу евреев, никто не понимает. Спасибо.
Спасибо, принимается. Двойные, тройные агенты, с этого начиналась вся история, но и сложный еврейский вопрос.
Отношения между поляками и евреями всегда были непростые, и в годы войны поляки очень даже помогали в истреблении евреев, коих в Польше было очень много. На то, что, может быть, как я понял, евреи влияли на то, что поляки все время воевали с русскими, спорно. Еще Владимир Красносолнышко и король Болеслав Храбрый 1000 лет назад воевали, когда евреев было крайне мало. Нет.
Еврейский вопрос так остро тогда не стоял. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот хотел бы сказать такую вещь. Я люблю путешествовать, и вот когда едешь в Европу, то поляки для русских, это... ну, как бы helpful people, ну, которые помогают люди. Если вы встречаетесь там, вот у вас какая-то проблема в любой стране, если вы встретите поляка, он всегда расскажет. И всегда покажет, и очень они внимательны. В отличие от наших соотечественников, русские почему-то привыкли ненавидеть друг друга даже там, понимаете? Вот я хотел отметить это, вот это совершенно вот, ну, устойчиво. В любом, в Испании, в Италии, в Германии. Первый, кто вам поможет, если вы серьезно хотите, обращайтесь к полякам. Всегда будет вот...
Спасибо. То есть где-то в третьих странах мы скорее свои, чем постоянные враги и соперники.
Да, такое есть.
Потому что славяне.
Такое есть.
Ну что же, давайте еще один звонок тогда. 7373948. Так в жизнеописательную у нас превратилась постепенно программа из воспоминаний о том, что же было в социалистической Польше. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А не кажется ли вашему эксперту то, что действительно за многие года, в том числе и конфликтов, ну, натерпелись от того владычества, на которое претендует Москва, если с позиции поляков и всего всей Восточной Европы? Есть же такая поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Это во-первых. Тем более на примере того, что Финляндия и Польша давно уже абстрагировали себя от российского рая в плане выживания. Это подтверждает в том числе тот пример, что они не хотят учиться на ошибках, хотя на своих ошибках.
Нет, и второе. Если я правильно понимаю, вы хотите сказать, а ведь правильно, что поляки сейчас отворачиваются от России, если коротко.
Да, потому что двойные стандарты. Мы критикуем Польшу, вмешиваясь во внутренние дела по сносу памятников, но это вопрос земли и финансирования, во-первых. Но тем не менее, за 2000-е годы возросло количество памятников войскам вермахта на территории Российской Федерации от Ростова до Новгорода,
Курска
и Сталинграда.
Можно
и
уточнить?
Тем не менее, Россия себя в этом не винит. Спасибо.
Мне вот сейчас можно уточнить, о каких памятниках войскам вермахта?
Я могу предположить, что имел в виду слушатель.
Плиты
о воинских захоронениях на местах гибели солдат и офицеров вермахта. Но это воинское захоронение.
Что это тут? Не памятник солдатам вермахта.
Это не памятник солдатам вермахта, да, это воинское захоронение. Насчет того, что правильно ли отвернулись, а когда они особо поворачивались. История наших взаимоотношений очень сложна, и можно вспомнить о том, что в свое время это польское государство дрейфовало на восток. Сначала подчинило нынешнюю Галицию, затем влияние распространилось вплоть до Днепра, на всю Белоруссию, а потом уже началось встречное движение России на запад с разделами Польши. Потом в начале 20 века возрожденная Польша опять взяла себе часть Западной Украины, Западной Белоруссии, и потом, соответственно, границу отодвинули на восток. Теперь во многом Польша пытается руками Украины руками белорусской оппозиции взять реванш.
Что-то рациональное в этом вы видите? Вот кроме эмоциональной, исторической какой-то памяти и нелюбви, если хотите. Вот именно рацио в этом прослеживается?
Самоутверждение, политическое, любое, психологическое, культурно любое. Это свойство, расширять жизненное пространство. Да, хочется построить дом побольше. Да, на другом уровне это те же самые представления.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Вас очень плохо слышно. Вы не могли бы в телефон говорить все же?
Да. Из области, может быть, фантастики такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, а вот вообще объединение вот славян возможно ли? Потому что вот есть родственники и на Украине, и в Беларуси, и в Польше. И хочется как-то, чтобы мы уже все начали как-то дружить.
Дайте уже панславянскую идею, что вы...
Это утопия.
Нет.
Это утопия, потому что поляки – это другой народ. Чехи – это другой народ. Даже сербы, вроде как православные, это другой народ, с другой историей, с другим языком, с другими традициями. Украина и Беларусь – это все одно, а западные славяне – это совсем другое. Нет, там это другие народы, и играть в панславизм – вещь бессмысленная. Она показала свою несостоятельность уже неоднократно.
Вдруг получится. Всегда мы так любим порассуждать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, как поляки исторически, вот у них память какая? Вот 1614 год, когда они в Москву вот вошли здесь и... На Арбате там вот были с ними.
Помнят ли они, что сами натворили?
Да,
вы так?
Да. Вот. И Михаил Федорович построил потом церковь, обещал он это. В конце большой почтовой здесь дал обед, построил это покрованный куличик.
Спасибо, принимается.
Нет, конечно. Каждый помнит только хорошее и старается забыть свои грехи. Или, по крайней мере, эти грехи не выпячивать. Поляки здесь ничем не отличаются от всех других.
Уточню несколько иначе. Воспринимают ли они как некую воинскую доблесть свои походы, в том числе
да.
и на Москву и все
да.
остальное?
Да.
То есть это да, это наш подвиг, мы были тогда крутые, а сейчас, конечно, нужно все это вернуть.
Ну, может быть, не в такой форме, но воспринимается, да, как часть... Великого прошлого Польши.
Это для нас они набедокурили, а для себя это их великое прошлое.
Это их великое прошлое, которое, по крайней мере, достойно уважения.
7373948, еще один звонок успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а почему вот поляки стараются забыть то, что они набедокурили, а вы нам сейчас выпячиваете это все?
Еще раз, не могли бы вы воспроизвести? Сейчас загадочный был звонок, хорошо. Какая память у поляков крепче? Память о 39-м или 45-м году? Спасение от Гитлера для них существеннее удара в спину от Сталина, интересуется Александр.
Сейчас существенная память о 39-м.
Но это опять политическая конъюнктура, изменилось все?
Просто на память о 39-м годе наслаиваются еще более ранние события и более поздние, к слову. Просто 39-й — это часть огромной цепочки событий, следующей ступенью в которых стало именно насаждение социализма в Польше. Просто 39-й год — это только один из эпизодов. Да? А эпизодов, подобных 45-м, их намного меньше.
Воспринимают ли они себя как победителей во Второй мировой?
Да, однозначно.
При этом памятники им мешают. Вот я вот опять возвращаюсь к рацио.
А памятники им мешают, потому что это та издержка, о которой им хотелось бы забыть. Издержка о внешнем управлении, под которым, как им кажется, находилась Польша.
То есть победили мы, не они.
Вот
если
они
совсем
тоже...
коротко сформулировать. Да.
Они вроде как и победили, но все равно были издержки. И эту победу скомкало то, что они оказались под чужим влиянием на 40 с лишним лет.
Почему спрашиваю? Потому что, ну как-то такое модное поверье, обратить внимание на Украину, не День Победы, а скорее День Памяти отмечать. То есть вот здесь как будто бы сознательное лишение себя победы ради того, чтобы выбраться из-под влияния
ну,
как раз
Польша России. Иная история, чем на Украине, потому что, ну, действительно, они по-другому воспринимают, да, социалистическое прошлое. Да, на Украине рассказы про москальскую оккупацию, да, это из области бреда. В Польше под этим какое-то там рациональное зерно есть.
Ну что ж, благодарю. С нами был Вадим Трухачев, старший преподаватель РГГУ, историк, журналист. Спасибо, Вадим Вадимович. Приходите еще.